Мы с вами говорили о том, что существует элемент огня. Это значит, что не только дрова горят, но огонь имеет тонкую форму. Точно так же, как мы говорили, взгляд касается другого человека, когда мы смотрим, и поэтому мы чувствуем на затылке чей-то взгляд. Точно так же все, что существует в этом мире, несет в себе огонь, силу огня. И для человека сила огня может характеризоваться тем, что она с ним совпадает, и тогда человек чувствует счастье. То есть счастье возникает от того, что мы получаем хороший огонь в наш организм. И когда человек получает плохой организм, он испытывает недомогание. То есть он испытывает жар в теле, различные виды недомогания, усталость, вялость и так далее. То есть существует тонкий огонь, который мы не можем увидеть, и самые тонкие формы огня не могут зафиксировать ни одни приборы, которые существуют на этой земле, кроме одного прибора, который называется сердце или который называется ум. То есть ум — это тоже прибор, который связан чувствами со всем окружающим пространством. Чувства, как ниточки, связывают нас с нашими родственниками и с окружающими людьми. И эти чувства увеличивают наше тело в пространстве. То есть нам кажется, что мы ограничены этим креслом, но на самом деле с помощью чувств вы связаны своим тонким телом, со всеми вашими близкими, друзьями. Вам достаточно вспомнить, и с помощью ума вы контактируете со всеми, кого вы вспоминаете, и происходит такая тонкая связь. И таким образом мы не ограничены тем, что сидит в кресле, а имеем также возможность контактировать с различными объектами на расстоянии с помощью тонкой материальной природы ума. И ум имеет огненную природу. То есть сила ума связана с силой огня. В этой Вселенной весь огонь, который только существует, он возникает в результате действия Солнца. Солнце имеет как грубый огонь, который вы видите каждый день, он греет нас или недостаточно хорошо греет, как сейчас. Есть еще тонкий огонь, который можно назвать, чтобы вам было проще понять, словом «радость». Радость идет от Солнца, и Солнце поэтому называется Ра. Ра — это древнее название Солнца. Да — это значит «давать». Радость — это значит давать солнце. То есть радоваться — это значит давать солнце. Если человек радуется, то значит от него исходит тонкий огонь, который дает всем другим счастье. И вы когда, допустим, какой-то клоун приезжает, он в умонастроении служения всем остальным людям. Он выскакивает на сцену, приседает и начинает смеяться. И все остальные хватаются за живот мгновенно. То есть человек, наполненный тонким огнем радости, то есть он наполнен силой служить другим людям и сделать им приятное. Только от такого клоуна становится смешно. Если же его смех на сцене агрессивный какой-то, у него плохое настроение, он не хочет никому служить, то он прибегает на сцену, начинает гоготать, и все смотрят на него как на ненормального, думают, что он там делает. Но если он очень с любовью, с большой ко всем относится, то тонкий огонь этого клоуна проникает в сердце каждого, кто сидит, и всем становится хорошо, и все смеются вместе с ним. Таким образом, мы должны понять, что вот этот элемент огня имеет в нашей жизни очень большую роль. И когда вы приходите к врачу и жалуетесь на то, что у вас жар в теле, или повышается давление, или у вас страдает пищеварение, или вы чувствуете, что холодно, даже летом, вас набит, или вы чувствуете вялость просто, недомогание какое-то. Это значит, что что у вас не хватает радости внутри. То есть вот это вот давание солнца другим людям не хватает. Потому что человек может радоваться, если он сам отдает солнце. Солнце можно принять, если отдаешь. Это можно сравнить с тем, что, допустим, бывает проточная вода, бывает озеро, да, которое стоит и не связано ни с какими реками. Как можно сделать, чтобы озеро стало проточным? Надо сначала сделать, чтобы вода выходила из него. И если есть откуда входить, а у нас всегда есть откуда входить, солнце всегда над нашей головой. Тонкая энергия от солнца всегда идет, даже если холодно. Солнце всегда есть. Тонкая энергия счастья, радости идет от солнца всегда. И поэтому надо просто открыть краник и начать отдавать радость другим людям. И автоматически в нас тоже будет входить радость, идущая от солнца. А еще на прошлой лекции мы говорили, что сверхдуша, находящаяся в сердце человека, у нас внутри, в тонкой форме, вернее, в духовной форме, она автоматически тоже дает счастье, когда человек делает что-то не для себя. И таким образом, у нас на прошлой лекции все было хорошо, до тех пор, пока мы не коснулись темы, связанной с нашими привязанностями. То, что связано с тем, что нас очень сильно вызывает у нас все волнения, расстройства. Знаете, в основном, от чего люди болеют сейчас? Вот именно в психическом плане. От тех вещей, к которым больше всего привязаны. Так всегда бывает. То есть чувства, они же привязаны к чему-то. Чувства имеют тонкую материальную форму. Они пропитывают зарплату, которую еще не дали или не хотят давать. И человек испытывает страдания. И когда я коснулся этой темы, как ножом резануло по сердцу. И многие возмущаться начали, говорят, как ты смеешь про мою зарплату так говорить? Я всю жизнь работал, трудился хорошо. Ты говоришь, что я виноват сам в том, что мне зарплату не дают. То есть, в принципе, прав, человек прав, что он трудился. Вот. Но мы не до конца понимаем все, что происходит в этой жизни. Мы думаем, что есть какая-то несправедливость. На самом деле, сила счастья с огромной силой летит на эту землю. Но просто у нас есть два типа сознания. Существует два типа сознания у людей, живущих на этой земле. Это желание служить другим и желание служить себе. Когда человек хочет служить другим, то его краник открыт, и его сила счастья вытекает из него. И он не говорит, что у меня же кончится, я сейчас отдам энергию, некоторые говорят, я энергию отдал, мне теперь надо ее забирать. Так вот, этого не надо делать, забирать никому вы не отдаете. Вот, никого не забирает. Просто когда человек служит другим, он каждую секунду отдает, и каждую секунду Бог изнутри сам дает ему энергию, и солнце тоже. Это происходит уже независимо от нашей воли. Самое удивительное, что существует в этом мире, это то, что мы можем по своей воле отдать счастье, но взять счастье по своей воле мы не можем. В этом заключается самая большая загадка. Некоторые прямо кричат, давай мне счастье, но счастье не выходит изнутри. Потому что это невозможно, таков закон. Счастье двигается только в одну сторону. Только служа другим можно обрести счастье, и оно приходит само, независимо от нашей воли. И как только мы сосредоточились на счастье, а не на том, чтобы служить другим, сразу этот поток счастья к нам заканчивается. Мы изменили внимание, мы подумали, о, как мне хорошо, в эту секунду хорошо перестало быть. Все. Есть другой вариант счастья. Это счастье идет не от солнца и не от сверхдуши, а от ложного эго. Ложное эго находится у нас в нижних центрах, и оно распространяет счастье, расслабление, то есть животное счастье. Животное счастье оно распространяет. И это счастье, оно оскверняет человека всегда и приводит его к болезни в конечном счете. А счастье, идущее от солнца, от сверхдуши, оно дает здоровье и озаряет человека знанием. Таким образом, есть два типа людей, которые стремятся к двум типам счастья. Один тип людей стремится к счастью, который говорит ему «бери себе», это идущее от ложного эго. А второй тип людей, это они стремятся к счастью в служении другим. То есть они ничего не хотят для себя, они хотят сделать радость какую-то другим. И тогда они автоматически получают счастье от солнца и от сверхдуши. Таким образом, эта сила счастья имеет огненную природу. И без этой силы огня ничего в этом мире не сможет существовать. Любовь тоже, она горит. То есть любовь — это тоже огонь. И какой самый большой друг у нас на этой земле, который нам всегда дарит счастье и всегда с нами? Бог, который находится внутри. То есть Параматма — это сам Бог, Он распространил Себя внутрь каждого человека. И Он нам дает силу правды, то есть мы сравниваем, что хорошо и что такое плохо с помощью этой силы, идущей изнутри. Мы точно знаем, что хорошо и что плохо из-за этого. И Он же дает нам ощущение счастья, когда мы делаем что-то хорошее. Он сопровождает нас всегда, даже когда мы рождаемся в теле червяка. У каждого живого существа, даже у червяка, есть сверхдуша внутри. Это самый большой друг. Знаете, что значит друг? Это тот, кто не бросит в беде. Друзья познаются не в том, что там нам хорошо и все улыбаются, а друзья познаются в беде. Так вот, если вы скажете какому-то, допустим, своему другу: «Я вот в следующей жизни собираюсь поросенком родиться, пошли со мной, пошли, будем вместе лазить там, хрюкать, потом нас прирежут и съедят». Кто согласится? Никто. А Параматма всегда приходит с нами в любой форме и служит нам, выполняет все наши желания, какие мы захотим. Все, что мы хотим в этой жизни и в следующей, мы получим. Вопрос только когда. Мы если думаем о чем-то постоянно, у нас это будет. Обязательно. Только у нас прошлые желания тоже еще идут. И желания тех живых существ, которые были по отношению к нам, тоже идут на нас. Например, мы кому-то сделали больно, и этот человек подумал: плохой человек, он, я так страдаю из-за него, он не понимает. Да? И это желание, оно пошло к нам, этого человека. Оно пошло и обязательно догонит нас во времени. И когда оно догоняет, мы думаем: а что это мне так тяжело вообще? Почему это мне сейчас? Я такой хороший человек, я всем делаю добро. И почему мне так плохо стало вот сейчас? Видите, мы не знаем, от чего нам зарплата не платят. Мы не знаем. Поэтому мы не должны настраиваться таким образом, что если мы что-то не знаем, значит это зло, которое идет извне. Есть такая формула: если кто ее поймет, тот становится счастливым. Зло где находится? Внутри. Кто думает, что зло находится снаружи, тот никогда не выздоровеет. Потому что он всегда будет сопротивляться окружающим людям и не получит силу счастья. Тот же человек, который понимает, что зло идет из его собственного сердца, как это происходит? Давайте я сейчас напомню. Когда мы рождаемся, уже в этот момент мы получаем грязь всех наших прошлых поступков в тонком виде, в тонкой форме. И она скапливается у нас в уме. Ум находится в сердце, а думает головой. И в уме у нас в сердце находится грязь наших прошлых поступков. И когда мы смотрим на другого человека, то через взгляд, который тоже имеет огненную природу, передается сила грязи, идущая из нашего сердца. И в мгновение ока человек этот чувствует от нас какую-то плохую силу. И когда вы смотрите первый раз на человека, у вас уже складывается о нем какое-то впечатление, да? Мгновенно. И вы ничего не можете с собой сделать. Вам хочется ему говорить «плохо» или «хорошо». В зависимости от того, какая сила идет от него. Вы согласитесь со мной? Так вот, сила идущая от человека, непреклонно заставляет всех окружающих действовать так, как положено мне по судьбе. То есть, если от меня идет сила на окружающих людей, мне по судьбе положено, чтобы на меня так действовали окружающие люди. И поэтому так они на меня действуют. Точно так же действуют на нас и события, и окружающая природа, и все остальное. Это называется судьбой. То есть непреклонной силой, идущей из нашего сердца на все окружающее. Эта сила независима от нашей воли. Через наш взгляд, через наше движение или просто от нас идущая, от нашего тела в тонком виде, она вызывает у окружающих ту реакцию, которую я заслужил в результате моих прошлых плохих поступков. И мы очень сильно недовольны. Мы говорим, почему ты так со мной разговариваешь? Я же тебе только добра желаю. Мы не понимаем, что это идет от нас. Но человек, который понял, что если к нему плохо относятся и говорят с ним плохо, это значит, происходит в результате того, что он сам делал то же самое раньше, если человек это понял, то в его голову и сердце приходит осознание той ошибки, которую он раньше совершил. И в этот момент ему становится немножко больно, но в следующий момент эта плохая сила его отпускает, и человек видит уже меньше зла, находящегося в нем. Он чувствует, что человек стал лучше в одну секунду, представляете? Поэтому если мы думаем, что зло находится вокруг, мы никогда не узнаем о той силе, которая идет на окружающих из нашего сердца. Мы никогда не догадаемся о том, что это все вызвано теми плохими поступками, которые мы совершили в прошлом. Это такое небольшое отступление. Итак, мы сегодня изучаем три доши, то есть три различных вида нарушений нашей жизни, которые рассматривает Аюрведа. И первое нарушение — это доша вата, то есть это когда мы совершаем неправильные поступки и страдает сила нашей деятельности. Это значит, что движение воздуха в нашем организме нарушается, потому что деятельность осуществляется за счет тонкой энергии воздуха. А вот когда мы не хотим радоваться окружающему и находиться в умонастроении служения и радости, тогда страдает доша питта. Питта — это означает огонь. То есть доша питта — это значит тонкий элемент огня у нас страдает в организме. У нас еще есть здоровый огонь, ненарушенный. Это не доша питта, это дату питта. Дату — это значит здоровый, здоровая сила. Доша — это значит то, что страдает. Итак, откуда идет огонь? Огонь идет от солнца, от окружающих нас факторов нашей жизни. И огонь еще идет от земли. И огонь, идущий от земли, находится в невежестве, идущий от людей находится в страсти, и огонь, идущий от солнца, находится в благости. Поэтому человек, который служит всем остальным и радуется, в радости находится, он получает огонь, идущий от солнца, и он находится в состоянии благости. Человек, который хочет что-то от других людей, но и взамен им дает что-то сам, он получает свой огонь от других людей и находится в страсти. Он то получает счастье, то страдание. И человек, который никому ничего не хочет делать, даже взамен на что-то, а хочет жить только для самого себя и никого не хочет касаться, он получает огонь от земли и находится в невежестве. А тот, кто вообще не хочет никакого огня получать, ему все надоело, этот человек истощается и, несомненно, оставляет это тело, в котором он пребывает сейчас. Поэтому нет возможности жить без желаний. Нужны какие-то желания. Если человек хочет сделать что-то хорошее для окружающих, у него желание в благости, когда он что-то хорошее для себя, хочет, для других хочет сделать, и от этого сам что-то получить. Он находится в страсти, и тот, кто только для себя хочет хорошее сделать, находится в невежестве. Существует 5 видов различных, самых главных типов огня в нашем организме. Это такие, ну, санскритские слова, поэтому вы не должны их как-то сравнивать с русскими. Я буду сейчас объяснять. В центре находится солнечное сплетение. И там живет огонь, который называется пачака. Пачака. Этот огонь отвечает за переваривание пищи. И всегда, если человек находится в состоянии радости, и он миролюбиво относится ко всем окружающим, и он очень внимательно относится ко всему окружающему, тогда его огонь, пачака, всегда работает правильно. Потом существуют его неправильные также функции. Когда человек не находится в радости, когда он в печали, то этот огонь начинает таять, и пищеварение его нарушается, снижается. И когда человек невнимателен, то есть внимание возникает от целеустремленности. Если у человека нет цели в жизни, если он живет просто попусту и без дела, относится ко всему очень поверхностно, это значит, что у него ослабевает внимание, и из-за ослабления внимания у него снижается правильное потребление питания, продукты питания, и он уже без разбора ест, он не знает, что ему подходит, что нет, потому что у него нет цели жизни, ослабляется внимание в результате. Можно на примере привести. Допустим, когда человеку сдавать экзамен, он знает, что он завтра сдает экзамен, и сегодня ему рассказывают тему, которую точно его спросят на экзамене, да? То есть у него есть цель. Будет внимание у человека слушать это или нет? Внимание само возникает, если есть нацеленность. Точно так же, если человек просто не хочет жить зря, попусту тратить свое время, это называется разумность. Только разумный человек живет не зря, а ради какой-то цели. И разумный человек, который живет ради какой-то цели, внимателен. И поэтому он не ест, что попало. Он знает, что надо есть и что не надо есть. В результате его огонь пачака, то есть огонь пищеварения, всегда пребывает не в оскверненном, а в благостном состоянии. Потому что существует у него, кроме того, что он уменьшается и повышается, у него существует также состояние чистое и оскверненное, в зависимости от того, что попадает в рот. Иногда спросишь человека, ты что ел-то сегодня? Он говорит, ты знаешь, мне просто некогда об этом думать. Вот что ко мне в рот залетело сегодня? Мне просто некогда об этом думать. Что-то залетело в рот? Что там залетело? Я не знаю. Как поросенок, он когда ходит, ест, он может даже откусить у соседнего поросенка там полхвостика. Знаете такие случаи? Нет? Просто кушает, там и хвостик попался. И в тот раз начинает бежать рядом. Я наблюдал, два поросенка едят, допустим, а одного хвост попал на еду другого поросенка. И он откусывает у другого живого существа хвост, ест его, а тот визжит. Ему не нравится. Поэтому мы можем есть без разбора, допустим, лапки других живых существ. Там, копытца специально собираем, делаем из них такие очень хорошие вкусные блюда, да? Берем копытца, которые ходили там по грязи всю жизнь, там, по испражнениям у поросят. Они ходили там в этом все время, пропитались уже этим. И потом это нам дают, вот копытца. Копытца и хвостики, и задки, да? Это все вместе смешивается, получается очень вкусно. Самое вкусное все, что находится у поросенка, это содержится вот в его задках, вот, хвостиках и копытцах. Это называется холодец. Очень вкусное блюдо. Вот, поэтому, пожалуйста, кушайте все это на здоровье, наполняйтесь чистым огнем, да? То есть откуда идет пища, такой будет огонь, понимаете? Если мы едим плод, который растет на дереве, он находится в благости. Овощ тоже имеет качество благости, имеет качество страсти, который растет в земле. А мясо имеет качество невежества. И человек, который ест мясо, то есть то, что мя это знаете, как переводится? Мя это я, со это похожий. Мясо — это значит похожий на меня. То есть тот, кто ест похожих на себя, тот находится в невежестве. И поэтому огонь бывает разный. В зависимости от разных типов огня, огня Пачаки, который формируется из нашего настроения и нашего отношения к жизни. Наше умонастроение дает силу огня. Допустим, человек с радостью ест мясо, да? С радостью он лопает его, вот, в состоянии полного счастья. Когда возникает у него сильный огонь там, да, в животе, но нечистый, понимаете, в невежестве, и он рождает невежественное состояние сознания. Если же человек ест в радости то, что нужно, тогда его огонь в животе становится чистым, и он получает силу настоящего счастья, служения другим. Если человек ест то, что ему по судьбе положено есть, то есть людям по судьбе положено есть растительную пищу и молочную. То есть настоящий человек, то есть человек разумный, гомо сапиенс, да, человек разумный разбирается в том, что можно есть, что нельзя. Неразумный не разбирается. Так вот, человек разумный, он ест то, что положено есть человеку. И он приобретает состояние благости при этом. И его огонь из живота начинает распространяться во все клеточки тела и наполняет этой силой. И метаболизм во всех клетках тоже наполняется тонкой силой. То есть это тоже зависит от тонкой силы, которая идет из живота, от огня пищеварения. Поэтому там горит огонь пищеварения, наше внутреннее солнце в животе, от которого зависит наше настроение. И когда мы молоко, которое находится в благости, пьем на ночь перед сном, горячее подслащённое молоко немножко, то у нас всю ночь в животе находится благость. И мы спим очень крепко, спокойно, потому что оно плохо переваривается, молоко, и долго лежит в животе, в кишечнике. И сила благости идет в нашу голову таким образом, очень долго. Вот если же мы на ночь едим что-то другое, то тогда сила страдания этой коровы, которая умерла, ее потом съели, сила страдания этой коровы идет в голову. И поэтому многие пациенты, и знаете, я вам говорю это из чувства сострадания. Потому что я знаю многих людей, которые приходят ко мне и говорят, мне плохо и тяжело, и я не знаю, откуда несчастье пришло ко мне внутрь. Это же очень большая тайна, понимаете? Откуда несчастье приходит к нам внутрь, мы не знаем. Оно приходит из сердца и из живота. Из двух мест. Из сердца приходит несчастье наших плохих мыслей, плохих поступков, а из живота приходит несчастье отсутствия знания, то есть несчастье невежества, когда мы к себе кладем в рот не то, что нужно. Вы уж меня простите, что вот я говорю такие вещи, которые вам не очень так приятно слушать. Я просто обязан это делать. Если доктор хочет быть хорошеньким, то вряд ли он вылечит пациента. Потому что пациент же не болеет не от того, что он там все хорошо делает. Если человек болеет, значит, есть какие-то ошибки у него. И таким образом, мы должны понять, что огонь пищеварения, он имеет важное значение в нашей жизни. Все токсины в организме закладываются с помощью огня пищеварения, вернее, в результате отсутствия достаточного сильного огня пищеварения. Достаточно правильного огня пищеварения. Потому что он может быть находящимся в невежестве, и тогда он разрушает организм, возникают гастриты или жжение в различных других частях тела. Это все идет от плохого огня пищеварения. Вот где бы ни жгло в организме, это все от неправильного пищеварения идет. А само пищеварение зависит от того, в каком состоянии сознания мы находимся. Если мы в состоянии счастья находимся, то у нас все переваривается. И когда человек культивирует в себе силу счастья, то вы знаете, он даже может переварить яд. Его даже отравить нельзя. Яд просто... Что такое яд? Это то, что имеет биологическую силу, понимаете? Какое-то животное копило ненависть в себе. И есть вот эти формы жизни, как скорпионы, там, змеи. Они специально рождаются в этой форме жизни, чтобы копить ненависть. И эта ненависть накапливается у них в том месте, где они должны соприкоснуться с другим живым существом, и они передают, они испытывают очень большое счастье от этого блаженства. Но блаженство, идущее от ложного эго, а не от параматмы. Поэтому, когда этот яд подмешивают кому-то в пищу, то разрушительная сила страдания идущее от желания уничтожить другого, крадывается нам внутрь. И если у нас достаточно много сил и счастья, то тогда мы сможем остаться живыми, даже если нам подмешивают яд внутрь. Это не значит, что вы сейчас должны проверить завтра, насколько у меня много сил и счастья, стоит ли ходить на лекции или нет, принести мне что-нибудь подмешать. Я не думаю, что у меня слишком много, чтобы переварить яд. Но, по крайней мере, это на самом деле так, то есть вы должны знать. Итак, если человек находится в состоянии депрессии, тогда у него снижается огонь пищеварения. А как определить, депрессии или нет? Существует поверхностная радость и глубокая. Когда человек испытывает глубокую радость, он находится в состоянии тишины. Когда радуется, он находится в состоянии тишины. А человек, который испытывает поверхностную радость, ему все равно чего-то не хватает. Вот он, допустим, сидит, смотрит телевизор, смеется, он думает, ну, смешно так, ну и ладно. Но человек, который испытывает глубокую радость, всегда очень удовлетворен изнутри. Вот когда человек может хотя бы один раз в день почувствовать глубокое удовлетворение, идущее изнутри, это значит, что он не имеет депрессии. А если человек забыл, когда такое удовлетворение к нему приходило изнутри, это значит, что он находится в депрессии, и 100% его огонь пищеварения недостаточно силен, и значит токсины будут накапливаться в организме. И когда огонь пищеварения может страдать в разных направлениях, то есть он может снижаться, он может повышаться хороший огонь пищеварения, тогда он не приносит раздражения слизистой оболочки желудка и так далее, не возникает гастритов. Но бывает сильный огонь пищеварения, но разрушающий наш организм. От чего он возникает? От страсти. Когда человек находится в состоянии страсти. То есть он хочет чего-то себе, но для этого надо что-то сделать. То есть он находится в состоянии страсти. Он чего-то хочет, но у него еще пока нет. Допустим, он хочет зарплату, но для этого надо работать. И он работает со всей силой. Именно вот из-за желания иметь зарплату. Не от радости работает, не от того, что ему нравится просто делать что-то приятное, полезное людям. А он работает от того, что надо зарплату. И все. Меня больше не интересует. Я работаю только для зарплаты. Когда он находится в состоянии страсти, ему не приносит это счастье, а приносит увеличение едкого огня внутри. Понимаете, вот этот едкий огонь вызывает что? Повышенную кислотность. Бывает, говорят, желчный человек, да? Значит, у него много желчи. То есть плохой силы, допустим, там, поджелудочной железы там, или печени. Но такая же плохая сила бывает и в желудке. Хотя такого термина нет, кислотный человек. Кислотный нет. Но так или иначе, вы должны знать, что это есть. И когда разные типы огня расстраиваются, есть разные акценты у характера человека. В зависимости от этих акцентов у него будет или поджелудочная железа чрезмерно много выделять ненужных ферментов, или желудок, или печень. И все эти три органа имеют огонь. И все, весь этот огонь относится как раз вот к огню пачака. То есть разные типы. Огонь, идущий из желудка, находящийся в желудке, связан с нашей деятельностью, тем, как мы поступаем. Если у человека поступки находятся в страсти, значит, тогда у него будет огонь пищеварения страдать, у него будет повышаться кислотность, у него будет изжога, он будет чувствовать, что ему плохо, жжет что-то внутри, болит. Обычно такие люди, они неудержимые, неугомонные, им надо что-то быстрее, куда-то бежать. Говорят, мне некогда сидеть на лекцию, на лечение, некогда ходить, ничего мне некогда подумать, некогда. Даешь быстрее, надо больше, мало. Неправильный огонь, идущий из поджелудочной железы, который разрушает поджелудочную железу, идет от плохой мысли. Когда человек плохо думает, когда человек думает в агрессии, думает в обиде, тогда у него страдает поджелудочная железа. Оттуда идет огонь и возникает тяжесть потребителя. Он думает в агрессии, проклятые люди, а? что они со мной сделали, а? Проклятая страна, что она со мной сделала? Он постоянно в таких мыслях находится. И у него поджелудочный от этого страдает. Теперь огонь, идущий из печени плохой, возникает из-за плохих желаний. То есть из-за того, что мы хотим сделать неправильно. Например, мы думаем, я этому моему начальнику, Федору Петровичу, устрою. Пускай ему будет когда-нибудь. Если я не могу, то Бог ему сделал обязательно. И так каждый день постоянно такие мысли. В результате Федор Петрович несомненно чувствует у себя внутри какое-то беспокойство. Он чувствует, что плохо быть начальником, ему тяжело. Это однозначно. Но человек, который так думает, несомненно разрушает себе печень и желчевыводящие протоки. И у него возникают воспалительные процессы в печени, гепатиты различные. И возникают нарушения такого рода. И возникают также язвы 12-перстной кишки от таких мыслей. Когда же человек честно относится ко всем окружающим, честный человек, это значит, что он никому плохого не желает. Он думает, ну ладно там, мой начальник, ну немножко жесткий, ну лишил меня зарплаты там, жестковатый чуть-чуть. Оставил меня без зарплаты на пару месяцев. Чуть же такой, немножко такой жестковатый, ну наверное просто... В детстве ему недостаточно тепла не уделили. Просто, ну, не дали ему достаточно любви родители. Ничего страшного. Когда мы так думаем, то к нему в сердце приходит теплая мысль о нас в это время. До головы может еще не дойти. Потому что голова, она там бывает, знаете, занята чем-то. Но в сердце обязательно приходит. Понимаете, когда человек нас видит в следующий раз, он на нас смотрит уже по-другому. Поэтому мы должны обязательно никогда не думать плохо о других. И о событиях, которые происходят рядом с нами, мы тоже не должны плохо думать. И тогда у нас не будет поджелудочная железа страдать, и мы не должны таких решений плохих принимать по отношению к кому-то. Тогда печень нормально будет работать. А если мы при этом еще и будем поступать правильно, тогда у нас не будет повышенной кислотности. Вот этот огонь почата таким образом мы с вами разобрали. Следующий огонь — ранджака, ранджака. Этот огонь связан с нашим желанием действовать, с нашей внутренней активностью, с силой созидания. То есть когда у нас есть какая-то цель в жизни, мы хотим что-то сделать хорошее. Этот огонь связан с силой созидания, с силой что-то делать для других. Без огня этого не бывает. Человек чувствует, мне тяжело что-то сделать, у меня вялость в теле, слабость, я не могу ничего сделать. От чего это идет? От сниженного давления. Атмосферное давление снижается, наступает слабость. От чего атмосферное давление снижается рядом с нами? Потому что когда-то мы заслужили, захотели, чтобы ничего не делать. Делать нам ничего не хотелось когда-то, и желание наше удовлетворено, и давление снизилось атмосферное. Вот, это происходит из-за нашей вот такой судьбы. Почему же делать-то ничего не хочется? Потому что человек не верит в счастье. Желание действовать, трудиться, созидать возникает в результате того, что в какой-то момент жизни мы разочаровались в ней, в том, что эта жизнь имеет какой-то смысл вообще. Почему разочароваться можно? Потому что здесь не самые благоприятные условия для того, чтобы жить счастливой жизнью. Видите, сколько плохих событий вокруг нас происходит. Это значит, что мы родились не в самом лучшем месте. Поэтому нам нечем похвастаться. Мы иногда говорим, это идет от ложного эго. Я мужчина, я лучше. Или я женщина, я лучше. Следующий этап распространения ложного эго, когда мы говорим, я русский, уже на страну. Потом мы говорим, я человек. То есть мы как бы распространяем себя, и мы гордимся этим. Вот когда человек понимает, что гордиться особенно нечем, тогда он находится в состоянии смирения. И ему жить гораздо легче, потому что он своим ложным эго, при этом ни с кем не сталкивается. Почему же делать-то ничего не хочется? Потому что человек не верит в счастье. Желание действовать, трудиться, созидать возникает в результате того, что в какой-то момент жизни мы разочаровались в ней, в том, что эта жизнь имеет какой-то смысл вообще. Почему разочароваться можно? Потому что здесь не самые благоприятные условия для того, чтобы жить счастливой жизнью. Видите, сколько плохих событий вокруг нас происходит? Это значит, что мы родились не в самом лучшем месте. Поэтому нам нечем похвастаться. Мы иногда говорим, это идет от ложного эго. Я мужчина, я лучше. Или я женщина, я лучше. Следующий этап распространения ложного эго, когда мы говорим, я русский, уже на страну. Потом мы говорим, я человек. То есть мы как бы распространяем себя, и мы гордимся этим. Вот когда человек понимает, что гордиться особенно нечем, тогда он находится в состоянии смирения. И ему жить гораздо легче, потому что он своим ложным эго при этом ни с кем не сталкивается. Из этого высказывания «я русский» возникло в прошлом очень много войн, что наше ложное эго сталкивается с «я немец» и возникает война. Каждый прав только потому, что он имеет определенную национальность. Это называется эгоизм, идущий от эго, сила, идущая от эго. Поэтому человек, который находится в состоянии эгоизма, он разочаровывается в том, что есть какой-то смысл что-то делать. У него наступает ощущение бессмысленности всего того, что происходит. Потому что мы рождены для радости. Мы должны жить только для счастья. А когда мы что-то делаем, и счастья нет, значит, какой смысл жить? И у нас внутри подсознательно наступает разочарование, которое многие из вас не смогут в себе это открыть и найти. Скажут, а я не разочарован, все нормально. Как определить, есть разочарование или нет? Когда каждую секунду жизни не хочется сделать что-то хорошее, значит, разочарование есть. Итак, вот это вот ранджака отвечает за формирование крови в нашем организме. Человек, который имеет желание творить, созидать, и он находится в состоянии счастья от того, что у него есть цель в жизни, у него хороший иммунитет, и все кроветворные функции работают нормально. Человек же, который чувствует разочарование, то у него наступает в результате различных видов разочарования и бессмысленности, которая посещает нашу голову, возникают различные типы нарушения структуры крови и также лейкоцитов и вот всех кроветворных функций, то есть функций метаболизма, обмена веществ в нашем организме. То есть человек, который не хочет созидать в этой жизни, у него постепенно нарушаются иммунные функции и метаболизм в организме, наступает нарушение обмена веществ. То есть вот этот огонь ранджака, он у него нарушается в этом случае. И он тоже может быть очень сильным, может быть слабым, он может быть хорошим и может быть плохим. Бывает сильный и хороший, когда человек очень нацеленный в жизни, у него есть зачем жить. Понимаете? Есть зачем жить. Он чувствует счастье от каждой прожитой минуты. Сила крови и метаболизма очень мощная. И иммунитет его тоже хороший, и он поэтому не болеет никакими инфекционными заболеваниями. Бывает огонь сильный и плохой. Это возникает от того, что цели у человека, цели его жизни – не очень благородные. Не сделать добро другим, а с какой-то примесью. То есть добро другим, но для себя. И тогда огонь у человека, вот это созидание, он у него начинает страдать. Понимаете? Огонь сильный, потому что желания у него большие, творческий потенциал большой. Но в результате осквернения, идущего изнутри, Этот огонь нарушается, и в результате появляются агрессивные лейкоциты, у него возникают различные аллергические проявления в результате столкновения с окружающей средой. Огонь сильный, созидание, но так как в результате того, что он сталкивается со всем окружающим, у него происходит антагонизм какой-то, влияние антагонизма на него очень сильно. Он реагирует на это, понимаете? Если человек всем желает хорошего, он не сталкивается ни с чем плохим от другого человека, понимаете? Точно так же, как у человека, если хорошее настроение, то он не заметит кучу мусора с левой стороны, допустим, а заметит с правой стороны розы. А человек, у которого плохое настроение, не заметит розы, а увидит кучу мусора и скажет, опять на улице не прибрали. А розы он не увидит, да? Он не скажет, какие красивые розы. То есть есть два типа сознания. Антагонистичное сознание – это сознание мухи. Этот человек в сознании мухи, он видит всегда только плохое. Он летает везде и думает, это плохо, это плохо, это плохо. Ходит везде и думает, это плохо. Он критикует все. Человек, который находится в состоянии пчелы, в сознании пчелы, он видит только мед во всем. Он вообще где плохо, он даже не задерживается. Он просто там, где в цветочке есть мед, нектар, он туда касается своими лапками или несет в улей. Потом вся семья ест. Таким образом, такой человек приносит счастье, который находится в сознании пчелы. И человек, который находится в состоянии мухи, у него нет цели в жизни. Потому что он разочарован в своей цели, и он всех обвиняет каждую секунду. Он говорит всем, это плохо, и поэтому мне плохо. То есть плохо не потому, что все плохо вокруг, а потому что нет цели в жизни. То есть плохо идет изнутри, а не снаружи. Вот, это очень просто посмотреть на взаимоотношениях родителей, отца с ребенком. Когда, допустим, ребенок получает плохую отметку, а у нас хорошее настроение, мы говорим, ну ничего, в следующий раз получишь хорошую. Когда у нас плохое настроение, говорим, опять тройку получил. То есть виноваты все вокруг тогда, когда нет внутреннего удовлетворения. Поэтому мы должны найти что-то полезное рядом с собой, делать, творить. Тогда у нас все будет хорошо с нашей кровью. Не будет анемии. Анемии тогда не будет. Кровотечение. Знаете, от чего возникает кровотечение? От того, что есть тайные желания, агрессивные желания против окружающих людей. Нам не нравится деятельность других людей. Когда нам не нравится деятельность других людей, то тонкая сила крови окружающих людей, она давит на нашу кровь. И сосуды тоже от этого портятся. Они связаны с деятельностью. И мы получаем эти кровотечения. Возникает анемия от того, что мы не хотели творить добро, а хотели делать что-то плохое. Да? Так первый огонь почата, он от чего возникает? Состояние счастья, да, внутри. А второй огонь раджата от чего хороший возникает? От того, что мы хотим созидать. Итак, этот огонь, он также отвечает за формирование пигментных клеток. Есть такая болезнь, витилиго. Знаете? Это значит, у человека присутствует какое-то скрытое нежелание созидать. Такое отсутствие вот этого желания делать что-то, созидать. И бывает чрезмерная пигментация, когда человек находится в страсти. Деятельность его в страсти находится, чрезмерная пигментация начинается. И селезенка страдает тоже из-за этого. И печень, какие-то аспекты иммунные, иммунитет страдает от этого, иммунные аспекты печени, вилочковая железа. Все это иммунитет у человека всегда страдает из-за того, что его желание действовать, созидать неправильное, не находится в благости. Итак, следующий, третий огонь – это садхака. Это очень важный огонь. Этот огонь находится в сердце, и он отвечает за то, будем ли мы счастливы в этой жизни. И знаете, когда он работает нормально? Когда человек не привязывается к бренному своими чувствами, а привязывается к вечному. Когда человек думает о том, что самое главное в жизни – это принести счастье всем людям и понять, есть ли Бог или его нет. Он хочет понять, есть ли смысл, какая-то организация в этом мире, или все просто хаос. Он хочет понять и разобраться в этом, потому что есть разные мнения. Он хочет всем сердцем и всей душой это осознать. И Он хочет, чтобы все были счастливы вокруг, а не хочет материального. Вернее, Он материально использует, Он знает, что Ему надо есть, Ему надо спать, Ему надо воспитывать детей, и для этого нужны какие-то средства. Он зарабатывает эти средства ровно настолько, насколько Ему нужно для жизни, и не сильно задумывается о том, когда Ему не хватает этих средств, потому что это не самое главное в Его жизни. В Его жизни самое главное – это понять, зачем Он живет. Это понять, как сделать приятное другим людям. Вы знаете, что ребенку от нас ведь не надо там, велосипеда там маленького. Не так надо, как любовь, понимаете? Вы знаете, старые такие фильмы есть, когда такие сюжеты там проскальзывают. Это когда духовность еще у нас была более-менее нормальная была. Допустим, ребенок подходит к маме и говорит: «Мама, дай мне конфетку». И она с улыбкой, со счастьем таким говорит: «У нас нет конфетки, потому что у нас не так много денежек, чтобы покупать конфетку». Она в состоянии радости говорит это. И сынок улыбается и говорит: «Ну ладно, тогда я пойду». Мы такое сейчас не встречаем, да? Знаете почему? Потому что детям ведь не надо конфетку. Им нужна какая-то радость, понимаете? Есть два типа радости — материальная и духовная. Когда мама дает духовную радость своему ребенку, она находится рядом с ним в состоянии счастья, то ребенок может отказаться от материальной радости. Он может жить, допустим, без велосипеда, и без шоколадки, и без конфетки. Но когда мама не дает духовную радость ребенку, а когда она находится в состоянии беспокойства, обеспокоенности, как бы больше заработать денег для того, чтобы купить ребенку велосипед, тогда у ребенка появляются большие материальные радости. И у него эти материальные желания растут как грибы. И он начинает думать: «Мне не нужен этот маленький велосипед, я хочу большой». И вы не успеваете зарабатывать на велосипед и думаете: в жизни счастья нет, одно страдание. Даже этот подрастает, и то вытягивает из меня все мои силы, да? Потому что наш ум направленный материально не понимает, что ребенку нужно просто счастье, так же, как любому живому существу. Если вы котенка просто погладите, то она даже на время, пока вы будете гладить, кушать даже перехочет. Потом, когда перестанете, опять пойдет кушать, понимаете? Смысл заключается в том, что существует духовное счастье, существует материальное. Вот и все. Если в семье все нацелено на то, чтобы делать радость другим людям, тогда дети не капризничают и не хотят лишнего, потому что они удовлетворены. И этот огонь счастья и у ребенка, и у взрослого человека находится в сердце. И он отвечает за умственные функции и связь с интеллектом. Он отвечает за восторг, память и усердие. Это значит, что когда мы находимся в состоянии счастья и радости, то наши дети растут умными, усердными, и у них хорошая память. Если же мы не находимся в состоянии желания делать другим радость, наша жизнь бесцельная или нацелена на то, чтобы принести какое-то временное удовольствие, мы строим этот дом, построили его, и думаем: ну все, теперь я буду счастлива. Потом смотрим вокруг, так он же пустой. Это значит, что надо еще столько же работать, чтобы мебель хорошую, а то плохо подумают обо мне. Большой дом хороший, с плохой мебелью. Это значит, что надо работать еще столько, чтобы хорошую мебель. Потом поработали столько же, мебель хорошую заставили. Да, хорошая мебель, хороший дом, а у соседа плохой. И ракетеров столько вокруг. Надо охрану и там все прочее, и пошло, и понеслось, и постоянно трясется, ну да вот не дай бог. И сразу какие-то бредовые идеи в голову возникают. И надо все ведь протирать постоянно. Сверху и донизу, целый день протирает. Столько несчастья в жизни, а? Такой большой дом, столько протирать вообще невозможно просто. Вот, поэтому если мы стремимся к материальному, к большому какому-то материальному счастью, тогда у нас много проблем возникает. Понимаете? Это же все поддерживать надо, материальное все время разваливается. А духовное не разваливается, Если дом небольшой, а много друзей и счастья много вокруг нас, и мы делаем все как что-то хорошее окружающим, тогда что может о таком человеке сказать? Что он находится в радости? Но ведь это и есть наша цель — быть счастливыми, да? Тогда надо разобраться, где же счастье быстрее достигается, когда мы осознаем или когда мы бессознательно чего-то хотим, добиваемся. Мы просто из упрямства. Допустим, ребенок говорит, я хочу велосипед, и все тут. Ну хочу велосипед, и все. Так мы тоже, хочу трехкомнатную квартиру. И все тут хочу, и все, вот, хоть убей меня. То есть это возникает просто из-за неправильного понимания вещей. С течением времени, в результате просто движения жизненной энергии у нас в теле, через сверхдушу мы получаем все необходимое в нужный момент времени. Приходит время, мы получаем трехкомнатную квартиру. Это не значит, что не надо ничего делать для этого. Сверхдуша изнутри в нужный момент тебе скажет, иди туда, сделай то-то, и у тебя будет эта трехкомнатная квартира. Это наступает в нужный момент времени. И вы замечаете, что столько билось, а на самом деле квартиру получила просто. Бьешься, как рыба бьет, когда не нужно. А когда нужно, само приходит и без всякого напряжения, и даже не радуешься. Думаешь, как само собой разумеется, да? Пришло и все. Согласны со мной? В нужный срок. Поэтому не нужно прилагать чрезмерных усилий. От этого портится здоровье и у нас, и у наших близких. Поэтому не нужно прилагать чрезмерных усилий в достижении материальных благ. Нет сейчас, будет потом. Надо быть уверенным, что будет, потому что Бог внутри самый лучший друг. Он знает, кому чего надо, в какое время. Можно просто проанализировать, от чего, допустим, человеку сейчас не дают зарплату. Есть разные причины. Много причин бывает на то, понимаете? Бывает то, что человек сам урезал в прошлых жизнях кого-то, не давал ему денег и средств. И поэтому он в этой жизни он получил то же самое. Их собирают таких людей всех вместе, раз доллар повысили и все. Нет проблем. И все без зарплаты остались. Очень просто это сделать. Или другой вариант. Если человеку деньги дать, он просто их пропьет. Тогда Бог отнимает и без денег сидит. Несчастный. А все вокруг счастливые. Родственники, слава Богу, денег нет, трезвый ходит. То есть смотря с какого угла посмотреть, понимаете? Счастье это или несчастье? Понимаете, когда есть деньги, когда нет. Тут не всегда понятно. Поэтому вы не должны сильно расстраиваться, есть они или нет. Кушать всегда будет, 100%. Кто из вас не кушает, поднимите руку. Все кушают. Вы знаете, в социалистическом обществе интересно было. Все ругались, что ничего нет, если в холодильник заглянуть, у всех там ломилось прямо. А ничего нету. Как так бывает, непонятно. Всегда будет всем все, что нужно, до поры до времени. А потом бывает такое, что человек в голоде находится. Это значит самое высшее благо, когда человек испытывает такие аскезы, трудности. Он очищается от этого и может даже попасть на высшие планеты. Это тоже милость Бога. Поэтому все происходит как милость. И не надо ничего переживать там, как у нас в жизни происходит. И тогда у нас садхака, вот эта вот сила огня в сердце, она будет сжигать все наши неблагочестивые поступки. Когда мы будем в состоянии благочестия находиться, когда мы будем думать о хорошем и направим свой взор на настоящее истинное счастье, которое имеет духовную природу, а не материальную. Даже любой предмет, который нас окружает, он хороший, если его с любовью сделали, понимаете? То есть он все равно напитан этим духовным счастьем. Но если мы свой взор на духовную силу обернем, то мы будем в 10 раз более счастливы. В 10 раз более счастливы, в 1000 раз, в миллионы раз. В зависимости от нашей. Этот человек может безгранично увеличивать силу счастья внутри себя. И в зависимости от того, какая у него сила счастья, он поднимается на те или иные уровни жизни. Это зависит от силы счастья у человека внутри. А сила счастья зависит от его чистоты. Насколько человек хорошо относится к другим людям и к судьбе других людей, тогда он становится чище, и он сможет тогда улучшить свою жизнь даже здесь. И в следующей жизни он сможет жить уже в других условиях, более лучших. И эти умственные функции имеют огненную природу. Поэтому, когда мы смотрим на Солнце и желаем всем счастья, в этот момент тонкая сила Солнца пропитывает нас, и у нас очищаются чувства. То есть чувства, привязанные к материальным объектам, они загрязняются тяжестью того, что эта материя разрушается каждую секунду. И мы испытываем страдания. Надо постоянно это поддерживать, заботиться за домом и так далее. И за всем остальным забота возникает в результате привязанности наших чувств вот к этому, ко всему. Но если мы привязываем свои чувства к духовному, то мгновенно наши чувства озаряются счастьем сразу, потому что духовное, оно не снижается. Духовное всегда остается на высоте, на том же уровне. Поэтому душа, она никогда не умирает, она не стареет, она вечная. Поэтому, если мы желаем всем счастья, хотим, чтобы у всех все было хорошо, и не хотим никому зла, значит, сила нашего ума находится в состоянии чистоты. Ум находится в чистоте, у человека хорошая память. Как улучшить память? Для этого надо иметь чистое сознание. И тогда память становится яркой, чистой, образы становятся светлыми, и внутри все очень хорошо осознается, функционирует. Это происходит в результате того, что у нас достаточно здравого смысла, чтобы хорошо относиться к окружающим. И настоящая нацеленность у человека, настоящее самоосознание наступает тогда, когда он понимает, что есть смысл жить. И в этой жизни есть смысл. Мало кто это понимает. В основном все думают, надо просто жить. Надо просто жить и все. Но когда человек уже осознает, что есть смысл жить, не просто жить, а есть смысл жить, осмысленная жизнь становится. И жить нужно со смыслом, да? В этот момент у него озаряется сердце, когда он понимает. Сердце озаряется огнем сердца. И огонь сердца сжигает плохие поступки в прошлом. Понимаете? Человек приобретает хорошую судьбу таким образом в будущем. Поэтому, когда человек трудится для того, чтобы все были счастливы, он, несомненно, очищает свое сердце от того, что у него плохого внутри, от плохих прошлых поступков. А если человек с любовью относится к корню дерева, поливает корень дерева, то все дерево и все листочки становятся тоже освященными силой счастья. То есть если человек любит Бога, который находится у него в сердце и дает ему все, и счастье, и радость, и понимание, как правильно поступать. Знаете, кто понимает, как правильно поступать? Тот, кто любит Бога, находящегося внутри. Он, значит, обращает на него свой взор, и Бог тогда ему дает понимание, как правильно поступать. Он никогда не ошибается, такой человек. Представляете, как просто? А как можно, как на него посмотришь, если он невидимый, да? Как на него взор обратить? Мы не сможем его увидеть, но когда мы наполняем смыслом свою жизнь и говорим, все с этого дня я не хочу просто так жить, мне надоело, я хочу радоваться, быть счастливым и хочу, чтобы моя жизнь была, имела какой-то смысл. Поэтому я хочу осознать, понять, какой смысл. Я хочу понять, для чего я живу. Просто понять, начинать понимать. Как-то я хочу просто это. Можно попробовать эксперимент такой. Сегодня вы приходите домой и все говорите себе, Богу, который находится в сердце. Все, мне надоело просто. Я хочу радостной и счастливой жизни. Я хочу осмысленной жизни. Пожалуйста, дай мне возможность такую. И Бог из сердца удовлетворит и это желание. И тогда у нас появится понимание, как надо правильно что делать, чтобы быть счастливым и жизнь была осмысленной. В это время озаряется ум, который находится в сердце. Человек, у которого чистый, озаренный счастьем ум, ему не бывает ни жарко, ни холодно. Почему ему жарко не бывает, мы говорили? Потому что от солнца он не чувствует плохой силы. От чего человек чувствует плохую силу от солнца? Почему ему жарко становится, знаете? Потому что у него желание сопротивления внутри очень сильно. Когда у человека нет желания сопротивления, а есть желание только радоваться всему, то сила Солнца не сталкивается с ним, потому что он отдает ровно столько, сколько положено ему по судьбе. Человек, который рождается в этом месте, он должен давать столько счастья всем окружающим, сколько солнце светит на него. И тогда он никогда не будет обжигаться солнечным светом, такой человек. А если солнце он не видит, оно ушло, то тонкая сила солнца всегда рядом с ним, и он никогда не замерзнет. Если он отдает силу счастья всем остальным, то есть он добрый человек, да? Он отдает силу счастья, как Порфирий Иванов, знаете? В одних панталонах ходил. Он не замерзал. Его спросят, почему тебе не холодно? Он говорит, потому что я добрый. Над ним смеялись. Думали, какой-то шизофреник, наверное, гормональные функции нарушены. Вот. И поэтому у него тепло чрезмерно выделяется. Ему, наверное, жарко в помещении, поэтому он ходит без штанов. Так некоторые думали, когда смотрели на него, понимаете? А ему в помещении тоже было не жарко, а нормально. Ему везде было нормально. Ни холодно, ни жарко, представляете? Это возможно. Если сердце чистое, если у нас в сердце находится чистая сила, то тогда из солнца идет чистый огонь в наше сердце, и нам тоже становится хорошо, тепло. Поэтому кто мерзнет? Холодный человек, да? Холодный человек мерзнет, а теплый человек не мерзнет, да? Вот, поэтому, если вы хотите не мерзнуть, надо просто дарить всем радость, желать всем счастья. И тогда вы будете в тепле находиться. Итак, следующий огонь — это Алачака, четвертый огонь, Алачака. Он отвечает за зрение, и он связывает нас с окружающим миром через восприятие. Алачака. Он имеет тонкую природу, и он очень сильно тесно связан с огнем, который отвечает, садхака, который отвечает за умственные функции. То есть они связаны друг с другом. Алачака — это зрительный огонь. Огонь, связанный со зрением. Если человек находится в сознании пчелы, то есть он хочет видеть во всем только радость. Просто он осознал, что в этом нет никакого смысла смотреть на плохое и критиковать. Знаете, почему нет смысла? Почему нет смысла критиковать? Знаете, почему нет смысла критиковать? Потому что когда мы злимся и критикуем, из нашего сердца идет вонь. И все люди, они просто не примут это, понимаете? Они будут отворачиваться. Сколько бы вы ни говорили какому человеку о том, что он плохо поступает, все равно он вас не будет слушать. Ему неприятно просто то, как вы говорите, с каким его настроением или с каким я говорю, допустим. Если у меня не то умонастроение, то 100% вы никто меня слушать не будете. Вы пойдете и думаете, фу, какой неприятный человек, ругается постоянно, говорит, что мы плохие, а мы хорошие. И таким образом надо всегда побольше вот этого вот хорошего внутри запасать. И для меня это вот большая проблема, чтобы никто не разбежался. Чтобы все можно было рассказать. Вот, поэтому мы должны смотреть с хорошим огнем, понимаете, на всех. Когда у нас хороший огонь идет из глаз, хороший огонь идет из глаз только в том случае, если мы хотим видеть хорошее. А это желание возникает из того, что человеку надоело видеть плохое, он просто видит, что в этом нет смысла. Когда он видит, смотрит на плохое, он наполняется этой плохой силой и оскверняется. Когда он оскверняется, то он не может никому помочь, и ничего хорошего сделать тоже не может. Почему это происходит? Потому что никто его слушать не хочет и воспринимать. Поэтому, когда у нас плохое настроение, мы никому не нужны. Да? Когда человек это осознает, он думает, буду как можно больше смотреть только на хорошее. Он ищет хорошие черты лица в другом человеке, он ищет хорошие проявления вокруг себя, он своим взглядом смотрит и на самое хорошее все, что есть. Он даже в алкоголике, который лежит в грязи, похрюкивая, он все равно находит в нем что-то хорошее. Вот. Наверное, человек не нашел счастья, думает, наверное, человек не нашел счастья, и поэтому он лежит в луже. Таким образом, такой человек, он если его взгляд падает на что-то такое не очень хорошее, он старается не реагировать, быстро отводит взгляд. А если взгляд падает на хорошее, то он старается больше задержать на этом свой взгляд. Вот, и таким образом из такого человека из глаз идет радость. И говорят, глаза красивые. Глаза красивые, значит, хотят видеть хорошее. Значит, вот этот огонь алачака у него из глаз идет хороший. Значит, он становится симпатичным. Симпатичный это не тот, кто накрасился. Знаете, почему человек, который накрасился, становится симпатичным? Он смотрит на всех и думает. Все, наверное, думают, видят, что я очень красивая. Все видят, что я красивая. Я сегодня не простая, а накрашенная. Поэтому я красивая. И он ищет взглядом. Этот человек видит, что я красивая. Этот видит. То есть он настроен тоже, да? Как пчела, да? Но это немножко другая пчела. Немножко по-другому направленная, так сказать. Он пытается мед для себя. В таком настроении. Но когда у человека идет красота изнутри глаз, а не снаружи, то это не значит, что не надо краситься. Пожалуйста, краситесь. Я не против. Все. Не думайте, я так не говорил, что не надо. А то сейчас меня еще в этом обидят. Просто красота должна идти из глаз. Понимаете? Это самое главное. Когда красота из глаз идет, когда человек ищет во всем только хорошее. И вот этот огонь из глаз идущий у него тоже тогда хороший. Это секрет красоты. Следующий огонь — это Пхараджака. Пхараджака. Такой огонь. Пятый. Бхараджака. Бхараджака. Вот этот огонь, он отвечает за наше благочестие. То есть за то, насколько мы имеем чистоты. То есть если человек чистый, и у него чистые помыслы, то от него идет сияние. То есть этот огонь, он создает сияние вокруг человека. И все мы все видим, мы говорим, ты сегодня какой-то темненький, какой-то уставший или какой-то светленький. Вот. В зависимости от того, человек светленький или темненький, это столько у него огня благочестивого в теле. Если человек ведет очень благочестивую жизнь, то он всегда светленький и сияет, как солнышко. Если человек ведет неблагочестивую жизнь, он темненький и пасмурненький. И сколько ни красится, все равно все видят, что темненький. Вот, даже можно фонарик засунуть в рот. Будет прямо изнутри такой идти, такие красноватые щеки будут такие светиться прямо. Но все равно все будут видеть, что темненькие, а не светленькие. Поэтому здесь сложно что-то изменить таким образом. Когда человек заболевает, то есть приходит время ему расплачиваться за плохие свои поступки в прошлом, то его благочестие тоже тускнеет. И он мрачнеет. Такой больной человек тоже мрачный выглядит. А потом, когда проходит его плохая судьба, он тогда наливается опять силой, сиянием, блеском. То есть он блестит, да? Блестит этот огонь, блестит. И мы иногда путаем человека такого блестящего с Богом. Потому что мы ищем этого всегда света. Мы ищем этого светящегося человека, да? То есть мы во всех ищем Бога. Женщина ищет Бога в мужчине, потому что так придумала природа. Она через мужчину, Бог через мужчину, женщине дает свою силу, свое сияние. Женщина смотрит, где же этот самый красивый, такой хороший человек, такой блестящий. И она думает, что это сам Бог. А он потом стареет. И она думает, что же он такой был блестящий, а теперь уже не блестящий. Вот. Это потому что мы перепутали, понимаете? Мы Бога искали, а нашли просто мужчину. Он стареет, оказывается, и перестает быть блестящим. Когда мы смотрим на нет, это моя ошибка, наверное, надо другого смотреть, который блестящий. Смотрим раз, вот этот блестящий, все. Любим другого теперь. Через несколько лет раз, он опять потускнел. Ошибка. Опять ошибка вышла. И так вся жизнь в ошибках родни. Так придумала природа. Но это не значит, что не надо смотреть друг на друга. Это значит, что мы должны понять, что вся сила красоты, находящаяся в человеке, все это от Бога. Если это наша личная красота, то почему мы себе ее не можем удержать? Если это моя личная, да, вещь, я могу у себя ее держать или нет? Но почему же тогда красота уходит? И мы в такой печали находимся, когда она уходит от нас, да? Красота ушла, и нету. Никто не смотрит уже. Так печально, да, становится? А душа осталась. И если душа всем желает счастья, она опять становится красивой. Тело опять становится красивой. И поэтому красота никогда от нас не уйдет, если мы хотим всем счастья, да? Желаем всем счастья. Я вам описал эти пять типов огня. Вот этот огонь, дающий блеск, он также связан с надпочечниками. Надпочечники отвечают за долголетие человека. И надпочечники – это органы долголетия. И у кого надпочечники хорошо функционируют? В благости. У того, кто, у кого нет лени. Если человек наполнен ленью, у него тут же снижается функция надпочечников. И такой человек тускнеет сразу. Как определить, у кого как надпочечники работают? Потому сколько блеска от человека идет. Если от него хорошее сияние идет, значит надпочечники нормально работают. Если с правой стороны больше блеска, а с левой меньше, значит правый надпочечник работает сильнее, чем левый. Можно диагностировать докторам. Смотришь на блеск, справа щека блестит больше, чем левый. Значит правый надпочечник лучше работает, чем левый. Представляете, как просто все оказывается. Вот. И таким образом, если человек не ленивый, у него есть желание трудиться. А когда есть желание трудиться, знаете? Когда осмыслена жизнь. Когда человек видит цель жизни, надо увидеть цель. Для этого надо образовываться. Поэтому мы сейчас с вами сидим здесь и этим занимаемся. Я когда рассказываю, я тоже пытаюсь получше это понять. И мы все таким образом образовываемся сейчас. Образование дает большую нацеленность жизни. Большая нацеленность жизни рождает желание что-то делать. Появляется смысл в жизни. И это рождает активность надпочечников, и жизнь человека таким образом становится длинной. Или жизнь, можно по-другому сказать, жизнь в принципе зависит от наших прошлых поступков. Но человек может прожить ее в вялом состоянии, в состоянии как бы завявшего цветка, или в состоянии бодрого. Понимаете? Еще говорится, зачем мне нужна старость, если я в ней не смогу ничего сделать полезного, а буду просто сидеть в полусогнутом состоянии, да? Вот когда человек нацелен, и у него жизнь осмыслена, он никогда в старости бездеятельным не становится. Он всегда наполнен силой до самой смерти. И примеры таких святых мы знаем, которые всю жизнь трудились для Бога, и они до самой смерти были, сияли, как солнышко.